эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 26 июня. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер в нашей программе. В Казани прошли переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию.
Мы так и говорили, что в Казани никакого документа не будет подписано.
Ответственность участников Чеченской войны за гибель людей.
Важно, чтобы за преступление, за которое осужден Аракчеев, сидел именно виновный.
3 дня проходила в Дагестане спецоперация.
Скорее всего, здесь речь шла об операции против одного из лидеров бандгруппы.
Эти и другие темы в нашей программе «Весь Кавказ». А сейчас время новостей. Их представит моя коллега пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Иран отверг обвинение ЕС. В Афганистане талибы использовали для совершения теракта 8-летнюю девочку. Рассмотрение уголовного дела против Юлии Тимошенко по существу назначено на 29 июня. Теракт в иракском городе Тарме в 50 километрах от Багдада устроил сегодня смертник на инвалидной коляске. Он взорвал себя у входа в полицейский участок. Погибли 2 полицейских, 10 человек получили ранения. Представитель городских властей заявил, что пока неизвестно, действительно ли смертник был инвалидом или просто использовал коляску для отвлечения внимания. На входе в полицейский участок смертник заявил, что приехал взять справку о том, что получил увечья в результате теракта. Гражданам Ирака, пострадавшим при взрыве бомб или стрельбе, выплачивается государственная компенсация в случае предоставления соответствующих документов. Иран сегодня отверг обвинение Европейского Союза об участии стражей исламской революции в подавлении акций протеста в Сирии. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Рамин Мехман-Парнаст заявил, что Европейский Союз занимается антииранской пропагандой. В пятницу ЕС наложил на 3 руководителей иранских стражей санкции в виде запрета на путешествия и замораживания активов в связи с тем, что они предоставляют поддержку режиму сирийского президента Башара Асада при подавлении массовых протестов. Санкции касаются главнокомандующего стражей, командующего специальным подразделением КОЦ, а также главы разведывательного управления. Скончался еще один пострадавший в результате авиакатастрофы в Карелии. Число жертв крушения самолета Ту-134 возросло до 47. В больницах с тяжелыми травмами остаются 5 человек. Пассажирский самолет компании «Рус-Эйр», летевший из Москвы, при подлете к аэродрому Петрозаводска отклонился от курса и разбился. Среди предварительных версий катастрофы – ошибка экипажа, плохие метеоусловия, ненадлежащее состояние аэропорта. Рассмотрение уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по существу назначено на 29 июня. Решение об этом принял Печорский районный суд Киева в субботу в ходе предварительных слушаний. Суд отверг большинство ходатайств, внесенных Тимошенко, в том числе об отмене подписки о невыезде. Экс-премьера, ныне одного из лидеров украинской оппозиции, обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Юлия Тимошенко отвергает все обвинения и считает процессы против нее политически мотивированным. Соединенные Штаты и Евросоюз ранее выразили озабоченность в связи с процессом.
Эхо Кавказа. Новости.
26 июня, в день рождения Михаила Ходорковского, в Лондоне прошла акция общественного движения «Говорите громче», рассказывает Наталья Голицына.
Представляющее британскую русскоязычную общину, общественное движение «Говорите громче» собрало на Трафальгарской площади своих сторонников, которые развернули плакат с надписью на английском языке «Свободу Ходорковскому». В воскресный день на площади было много туристов и жителей Лондона. Координатор движения Андрей Сидельников воспользовался возведенной на площади трибуной и рассказал о судьбе Ходорковского и призвал подписывать составленное им письмо с требованием освобождения освободить бывшего совладельца ЮКОСа. Несколько десятков членов движения «Говорите громче» раздавали листовки в защиту Ходорковского. 48 воздушных шаров с портретом юбиляра были розданы детям. В акции участвовали несколько проживающих в Лондоне бывших сотрудников ЮКОСа. Акция вызвала живой интерес англичан и туристов, которые активно подписывали письмо с призывом освободить признанного узником совести Михаила Ходорковского. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В провинции Урусган на юге Афганистана талибы использовали сегодня для совершения теракта 8-летнюю девочку. Ей вручили сверток с бомбой, попросили отнести его к полицейской машине и взорвали бомбу, когда она приблизилась к ней. Никто, кроме девочки, не погиб. Накануне в провинции Лагар на востоке страны заминированный автомобиль врезался в здание больницы. Погибли по меньшей мере 38 человек, свыше 50 были ранены. В Баку прошел военный парад, посвященный Дню вооруженных сил Азербайджана и 20-летию восстановления независимости, рассказывает Фарид Арифоглу.
В параде приняли участие свыше 6 тысяч военнослужащих. Были представлены около 400 единиц военной техники различных типов. Впервые на параде была продемонстрирована продукция, создаваемая в последние годы оборонной промышленности Азербайджана, бронетранспортеры, различные виды стрелкового оружия, беспилотные самолеты. Кроме того, на параде были показаны поступившие на вооружение азербайджанской армии ракетные комплексы С-300 России. Производства. В Бакинскую бухту были выведены военные корабли и катера, а военные самолеты продемонстрировали элементы высшего пилотажа. Как заявил президент Ильхам Алиев, сегодня азербайджанская армия способна решать любые военные задачи, включая восстановление территориальной целостности страны. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса продолжает оставаться неопределенным. Министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро сообщил на днях, что Чавес продолжает находиться на Кубе после операции. Вице-президент Венесуэлы Элиас Хауа в субботу обвинил прессу в спекуляциях относительно здоровья Чавеса и заявил, что глава государства еще долго будет оставаться на своем посту.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Гусов. Переходим к обсуждению главных тем. В пятницу в Казани прошли переговоры президентов Азербайджана и Армении при посредничестве президента России. Главная тема трехсторонней встречи была урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Стороны в совместном письменном заявлении сообщили, что достигли взаимопонимания по основным вопросам. Однако сами базовые принципы урегулирования Карабахского конфликта так и не были окончательно одобрены. Это означает фактический срыв переговоров, так считают эксперты. Армянская сторона заявила, что это произошло из-за требования Азербайджана слишком многое изменить в последней редакции документа. Азербайджанские представители утверждают, что армянская сторона использует ситуацию вокруг переговоров в корыстных целях и вводит в заблуждение мировое сообщество. Большинство экспертов сходится во мнении, что казанская неудача была легко прогнозируема, но в то же время ереванский политолог Степан Григорян обращает внимание и на положительный момент в переговорах.
Мы так и говорили, что в Казани никакого документа не будет подписано, связанного с главными принципами решения этого конфликта. Ну, как это ни странно вам покажется, как мне кажется, в Казани победила логика. Хорошо, что идут переговоры, потому что лучше, чтобы были переговоры, а не было бы войны. Но и вместе с тем хорошо, что стороны не поддаются искусственным давлениям. Вдруг за две недели, за месяц до казанской встречи сопредседатели Минской группы начали выражать огромный оптимизм. Началось, прямо скажем, достаточное внешнее давление на стороны конфликта и так далее. Хотя логика как раз совершенно не подсказывала, что что-то окончательное может быть подписано, потому что всем известно, по двум принципиальным вопросам есть серьезное разногласие, которое пока не преодолено. По тому, будет ли проведен референдум в Нагорном Карабахе по его будущему статусу. И второе, какой шаг делать первым? Освобождение территории или что-то другое. То есть так по этим основополагающим вопросам нету окончательного согласия, очень логично, что и ничего не должно было быть подписано. Более того, я думаю, позитивный результат казанской встречи тот, что даже если оказывается такое прямое давление на сторону, эти стороны конфликта не поддаются этому давлению. Вот представьте себе, что буквально за несколько дней до этой встречи Министерство иностранных дел России говорит, что мы точно знаем, что будет подписан договор. Честно говоря, нас это очень удивило. Откуда они могут знать заранее, что будет что-то точно подписано?
Насколько, по-вашему, реальное заявление азербайджанских властей о возможном силовом решении конфликта?
Я думаю, что эта риторика в основном направлена на удовлетворение как бы внутренних потребностей. Ясно, что азербайджанское общество также ждет каких-то правильных решений. Власти Азербайджана очень часто делают достаточно оптимистические заявления. И сейчас, естественно, им надо как-то спустить этот градус ожидания, который был внутри азербайджанского общества. Не думаю, что Азербайджан решится на какие-то силовые действия, потому что довели, это очень важно, сопредседатели Минской группы, а более точно президенты стран США, России и Франции, четко заявили, что силового решения не может быть. Об этом многократно заявлялось, но вдавили очередной раз на большой восьмерке. И я не думаю, что Азербайджан может решиться выступить против всего международного сообщества. Тем более, сегодня не ясно, если Азербайджан начнет силовым путем решать конфликт, чем закончится очередная война. Потому что они прекрасно понимают, что, в общем, армянские вооруженные силы тоже достаточно сильны. Поэтому я думаю, что воинствующая риторика будет, к сожалению, иногда иметь место быть. Но не думаю, что к конкретным действиям перейдет Азербайджан.
Это был армянский политолог Степан Григорян. В нашей студии находится обозреватель азербайджанской редакции «Радио Свобода» Зия Маджидели. Я попрошу его также прокомментировать итоги казанской встречи. Как вы считаете, Зия, сплошной пессимизм или есть повод для оптимизма, как у Степана Григоряна?
Ну, если бы господин Григорян был бы здесь, можно было бы его же как бы логикой продолжить мысль о давлении государств. Я вот слушал его мнение и задался вопросом. Если господин Григорян говорит, что страны выдержали давление, не поддались давлению, и откуда, скажем, российская сторона, российский МИД знал, что будет подписан договор, это вызывает удивление. Но, с другой стороны, он же опять ссылается на довильское заявление президентов, тех же самых президентов, которые напрочь отрицают любое военное решение. Откуда тогда мы знаем, точнее, эти президенты знают, что будет война или же не будет война? Это же тоже один момент дипломатического давления.
Они не хотят ее. Да. По крайней мере, президент Армении ни разу об этом не говорил.
Ну да, само собой. Да, возможно, военная риторика азербайджанского президента, она внутренняя, но как бы Азербайджан оставляет за собой, ну, такое международное право решить вопрос о своих территориях любыми путями. Ну, не будем о плохом, как говорится. И дело в том, что и вот армянские эксперты, и азербайджанские эксперты на самом деле до казанской встречи не ожидали никакого продвижения. Даже несмотря на то, что президент Обама звонил, президент Саркози звонил и так далее, они ждали именно подписания, но ничего не подписали. На местах как бы более виднее противоречие фразе о том, что со стороны виднее. Нет, в данном случае со стороны абсолютно не виднее. Что будет дальше, тоже вот вопрос. И опять тоже неизвестно, что будет дальше. Потому что намекали на то, что, ну, решите, подпишите мирный договор, а то альтернатива мирному договору, понятно, что такое. Но я не уверен, что эта альтернатива в ближайшее время возымеет действие. Нет, будут продолжены попытки мирного урегулирования. Возможно, президентам мало 10 раз встретиться, нужно еще несколько раз встретиться. Что самое очень примечательное было, что потом только лишь президент Алиев не присутствовал на скачках. Это тоже очень интересный момент.
У него парад?
Ну, надо было возвращаться в Баку. Была встреча с президентом футбольного клуба «Интернационале» Масим Маратти, пожаловал в Баку, парад военный, конечно, надо было понимать. И вот это тоже, кстати, определенная логическая цепочка, военный парад после переговоров. Это тоже как бы демонстрация силы, что вот смотрите, давайте соглашайтесь. Видимо, стороны, заявляя до переговоров о том, что, да, принимают в основном вот мадридские принципы, основные их пункты, видимо, во время переговоров какие-то вот малюсенькие нюансы создают какое-то сопротивление у противной стороны переговорной, и тут начинается дело принципа. То одна сторона говорит нет, то другая сторона говорит нет. И вот так не могут договориться.
Ну что ж, и пока они больше говорят на языке символов, получается.
Да.
Спасибо большое. В нашей студии был обозреватель азербайджанской редакции радио «Свобода» Зия Мадиджли, который и тоже прокомментировал, как и Степан Григорян, итоги казанской встречи.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Чеченская война продолжает напоминать о себе. Недавнее убийство полковника Юрия Буданова, покушение на офицера отряда спецназа «Витязь», запросы Чечни относительно сотрудников российских силовых структур, обращение осужденного лейтенанта Аракчеева к президенту Медведеву с просьбой о помощи. Эти события вновь поставили вопрос о последствиях войны и ответственности ее участников за гибель людей. Слово члену правления правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Только хорошие новости. Этот непременный рефрен нашей рубрики не всем по душе. Новости, поступавшие в подмосковный Подольск, то есть запросы из следственных органов Чеченской Республики, вызвали в российском обществе реакцию, мягко говоря, неоднозначную. Если почитать и послушать новостные сообщения, окажется, что чеченцы собирают сведения обо всех служивших на Кавказе, чтобы мстить, для чего, собственно, и обрушивают на военный архив вал запросов. Но если обратиться к первоисточнику, к сканам, выложенным на сайте «Свободная пресса», окажется, что никакого вала нет. А есть тонкий ручеек, струйка запросов, капавших из Чечни и в прошлом, и в этом году. Одни запросы касаются дел, которые Россия ведет или уже проиграла в Страсбурге. Только ведь известно, что ни по одному из таких дел дальше выплаты присужденных Европейским судом денег дело не дошло. Виновных не ищут. А если ищут, то показывают полное незнание дел и нежелание что-либо делать. Запрашивают у Минобороны про спецгруппу «Горец». Зачем? Ведь принадлежала она ФСБ. Следователь либо этого не знает, значит, дело не читал, либо не заинтересован в ответе. В другом запросе у того же Минобороны спрашивают о блокпостах вокруг села Рихи в 2003 году. Очень правильный адрес. Стояли там на постах, насколько я помню, милиционеры. То есть ничего нового, обычная халтура, надоевшая за десятилетия. При том, что только по исчезновениям людей 99,9% посетителей числа силовиков остаются безнаказанными. Это не фигура речи. На 3000 исчезновений 3 приговора. Другая новость – видеообращение одного из немногих силовиков, сидящих за Чечню, лейтенанта Сергея Аракчеева. Он утверждает, что невиновен. Его адвокаты утверждают, что невиновность Сергея Аракчеева доказана на детекторе лжи. Действительно, в деле Аракчеева много проблемных мест. Проблемных для меня, не специалиста, за следствием и судом все эти годы не следившего. Во-первых, само преступление и его обстоятельства. 15 января 2003 года людьми из БТР был расстрелян КАМАЗ, 3 человека убиты, их тела сожжены с машиной, одного героя в камуфляже и масках утащили к себе в часть, но он сумел сбежать. Этим событием предшествовал подрыв Дома правительства в Грозном двумя смертниками в конце декабря 2002 года. В Чечне наступила паранойя. В любом КАМАЗе могла померещиться взрывчатка. Потом новогодние праздники. Можно представить уровень дисциплины и трезвости к их исходу. А еще праздничный салют. Стреляют в воздух. Все вокруг завалено гильзами. А в Чечне нет ни чрезвычайного, ни военного положения. Есть невнятный режим контртеррористической операции. Силовики могут делать все, а контроль за ними внятно не прописан. Расследование преступления скорее исключение, чем правило. В том 2003 году только исчезнувших в Чечне можно насчитать порядка 850 человек. Убитых, видать, куда больше. Начинается следствие. Кого-то из сослуживцев Аракчеева и его подельника Хузякова допрашивают в участке. Эти свидетели потом говорили, что на них оказывали давление. Других свидетелей допрашивали непосредственно в воинской части. Интересно, где было более гуманное обращение со свидетелем? В, к примеру, оперативно-розыскном бюро номер 2, где Сергея Лапина, осужденного по другому делу, дело кадета, пытали, или в воинской части? Там, у военных, надо полагать, допрашиваемому чай наливают, а сахара не кладут. Вот он и говорит всю правду, которую угодно начальству. Как те подчиненные Буданова, что взяли на себя надругательство над телом убитой им девушки и избавившие от обвинения в изнасиловании. Герои были в масках. Опознание Аракчеева на суде и следствии невозможно. Так ведь практически все представители силовых структур, участвовавшие в таких операциях в Чечне, носили маски, замазывали номера боевой техники. У них не было и номерных жетонов. Маска? Я вас не знаю. Документы подтверждают алиби Аракчеева. Так ведь и Буданов в 2009 году обеспечил себе весьма сомнительное, но действенное алиби. Важно, чтобы за преступление, за которое осужден Аракчеев, сидел именно виновный. Но не только потому, что гипотетически сидит невиновный, а потому, что если осудили невиновного, то еще один убийца остается на свободе и ходит рядом с нами безнаказанно. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в окрестностях дагестанского города Кизляр почти трое суток шел бой между федеральными силовыми подразделениями и исламистами. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
21 июня в пойменном лесу у села Кузнецовка, что севернее Кизляра, силовики вступили в бой с вооруженными людьми. В спецоперации были задействованы тяжелая бронетехника и вертолеты. Вчера, 22 июня, группе боевиков, предположительно численностью в 30 человек, удалось вырваться из окружения и уйти в лес. Спецоперация, которая была приостановлена с наступлением темноты, сегодня рано утром возобновилась. В настоящее время силовики прочесывают небольшой лесной массив в пойме реки Таловка. Национальный антитеррористический комитет сообщает о трех убитых боевиках, тела которых были обнаружены в лесу. Потери со стороны силовиков составили 12 раненых и 5 убитых. Двое из погибших офицеров были сотрудниками элитного российского спецподразделения «Альфа». Об этом на сайте Международной ассоциации ветеранов спецподразделений «Альфа» сообщил шеф-редактор газеты «Спецназ России» Алексей Филатов. Журналист дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов говорит о том, что эта спецоперация отличается от прочих информационной закрытостью.
Конкретно пока никто ничего не говорит. В течение всего этого времени в том месте идет, по сути дела, мини-война. Привлечение вертолетов, тяжелой техники, привлечение центра А ФСБ России. Причем обычно в Дагестане на спецоперациях, как правило, работает группа А Интел ФСБ России. И в течение всего этого времени, вот третий день идет спецоперация, ни одного официального комментария озвучено со стороны правоохранительных органов не было. Ни одного. Такая вот информационная блокада, она не дает возможности даже понять вообще, что там происходит.
Военный обозреватель Андрей Солдатов говорит, что группа «Альфа» привлекается в исключительных случаях, когда речь идет об охоте на крупных лидеров подполья. Не исключено, что в Кизлярском районе проходила именно такая спецоперация.
Ну, обычно оперативно-боевые отделы с назначения ФСБ командируются на Северный Кавказ для проведения каких-то точечных операций. В принципе, ЦСМ ушел несколько лет назад от практики командирования отделов на постоянной основе на длительное время. В основном там отряды появляются для каких-то операций против видных деятелей боевиков, и поэтому, скорее всего, здесь речь шла об операции против одного из лидеров бандгрупп.
Это был военный обозреватель Андрей Солдатов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем северокавказскую тему. 22 июня в Ингушетии трагическая дата не только начала Великой Отечественной войны, но и годовщина нападения боевиков Басаева на республику в 2004 году. Власти Ингушетии открыли памятник погибшим сотрудникам МВД и провели траурные мероприятия по всей республике. Рассказывает Магомед Тариев.
22 июня в Магасе состоялось открытие памятника погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Это событие было приурочено к трагическим годовщинам – 70-летию начала Великой Отечественной войны и 7-й годовщине нападения боевиков Басаева на республику. 22 июня – трагическая дата для Республики Ингушетия. Этот день в 2004 году можно считать отправной точкой необъявленной гражданской войны в республике. Началось все около 11 часов ночи. Боевики заняли все основные дорожные развязки республики и открыли бойню. Уже потом власть, стыдясь собственного бессилия и трусости, начала создавать мифы о героическом сопротивлении международным террористам. На самом деле сопротивление оказывали несколько десятков милиционеров, блокированных в здании МВД республики, и пограничники, также блокированные в своем гарнизоне. На дорогах и всех транспортных узлах боевики, одетые в одинаковую форму федеральных спецподразделений, установили блокпосты и, проверяя документы, расстреливали на месте сотрудников МВД, ФСБ и прокуратуры. Президент Ингушетии Зязиков испарился, но уже на следующий день делал заявление для СМИ, что руководил обороной республики. Чем руководил Зязиков в абсолютном хаосе, который установился в республике и по сей день остается великой тайной? Потери нападавшей стороны составили 2 человека, тогда как потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения – 98 убитых и 104 раненых. Но даже эта бойня, а назвать по-другому случившееся нельзя, не побудила Кремль поменять руководство республики. Ирония судьбы в том, что именно в эти дни на Дальнем Востоке проходили очередные антитеррористические учения, куда на самолетах перебрасывались десантники и морская пехота. Вдоль российского побережья ходили десятки кораблей и подлодок. Артиллерия распугала залпами весь Приморский край. А боевики Басаева практически без потерь ушли рано утром обратно в горы, прихватив с собой весь арсенал ингушского МВД. Никто во власти, ни в Москве, ни в Магасе, не задает себе вопрос, откуда у Басаева появилось около 500 боевиков в Ингушетии в 2004 году. Ведь еще за 2 года до этих событий никакой речи об ингушских боевиках идти не могло. Но после выборов 2002 года, когда к власти пришел Мурат Зязиков, федералы добрались и до Ингушетии, где на тот момент обосновались не только беженцы из Чечни, но и чеченские боевики, на которых велась охота. Как водится, в карательной экспедиции силовики хватали и правых, и виноватых. И те, и другие бесследно исчезали. Сотни людей были похищены и убиты. Власти своими руками, вернее руками эскадронов смерти, подготовили благодатную почву для деятельности Басаева. Он, если так можно сказать, пришел уже на все готовое. Потом в течение 5 лет боевики лишь наращивали свою активность. К 2009 году, после наступления темноты, редкий милиционер отваживался выйти на улицу в форме. Подполье обложило данью чиновников и предпринимателей. Установило сухой закон в республике. Были взорваны и подожжены все магазины, торгующие спиртным. И лишь за последний год боевики, понеся серьезные потери, вынуждены были залечь на дно. Многие считают это заслугой нового президента Евкурова. Он смог восстановить работоспособность МВД и отчасти укротить эскадроны смерти. Но до настоящего мира в республике еще очень далеко. Если власть не сможет восстановить закон в Ингушетии, а если говорить точнее, прекратить похищение и бессудные казни, то новый взрыв не за горами. Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 28 минут. А я напоминаю, что все наши материалы, все звуковые и текстовые версии вы можете отыскать на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. Здесь также существует архив всех программ, всех материалов, начиная с первого дня вещания радио «Эхо Кавказа», а это 2 ноября 2009 года. Продолжаем программу. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ», у микрофона Олег Усов. Материалы второй части нашей программы. На этой неделе мы простились с Еленой Боннер.
Я их очень уважаю, сохраняю этот подход к Сахарову и Боннер.
О кавказской политике Турции размышляет наш эксперт.
Повышенный интерес к турецкой внешней политике на кавказском направлении легко объясним.
Египетская модель революции в российской действительности.
Пока население России занято взаимной враждой, власть в России может быть спокойна.
Также в нашей программе рубрика «Не круглый стол» мы будем рассуждать о принятом в Грузии во втором чтении законопроекте о внесении изменений в закон о собраниях и манифестациях. А сейчас 21 час 30 минут в регионе, а это время краткой сводки новостей. С ними моя коллега Любовь Баматова.
В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убит один боевик. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, еще один боевик был задержан. Столкновение с боевиками произошло в ночь на воскресенье в лесу Эльбрусского района республики. Спецоперация, которую проводят сотрудники ФСБ и МВД, продолжается. Представители неправительственных организаций перед парламентом Грузии почтили память погибших 26 мая. К мемориалу 9 апреля были возложены цветы и зажжены свечи. В акции участвовали гражданское движение женщин Танатгома, солидарность с незаконными заключенными, спаси жизнь и другие. Среди участников акции были и члены консервативной партии Лаша Чхарташвили и Олега Шаламберидзе. По словам представителей МПО, месяц назад, 26 мая, власти совершили преступление, которое общественность не должна забывать. Исполнился месяц со дня событий 26 мая. Никто из сторон властей не взял на себя ответственность. Многие из участников акции осуждены, некоторые ждут решения суда. Это еще одна демонстрация того, что в стране господствует несправедливость. Невозможно быть индифферентным относительно того насилия и жестокости, которые здесь имели место месяц назад, заявила лидер движения «Солидарность незаконным заключенным» Эко Беселия. Спецрейс МЧС России с пострадавшими при взрыве газового баллона во Владикавказе прибыл сегодня рано утром в Москву. Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 12 раненых, четверо из которых дети. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. У большинства пострадавших до 80-90% ожогов тела. Всего при взрыве в Северной Осетии в субботу пострадали 55 человек. Взрыв произошел на свадьбе в одном из частных домов. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона. В Чечне в результате дорожного происшествия пострадали 16 полицейских. По данным Интерфакса, в субботу днем полицейский бронированный автомобиль «Урал» опрокинулся в кювет на горной дороге недалеко от райцентра «Ведено». Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение. Причиной ДТП, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы автомобиля. В Кахетинском регионе праздником Алаоба, праздник первого урожая, начался уборка зерновых культур, сообщает пресс-служба администрации региона. Праздник начался с муниципалитета Сигнахского района. Здесь соберут первый урожай пшеницы. Затем уборочные работы продолжатся во всех районах Кахетии. В этом году фермеры и крестьяне предполагают получить 3-4 тонны урожая с одного гектара, что в несколько раз превышает прошлогодний показатель, говорится в сообщении. По данным программы развития ООН, на долю Кахетии приходится половина общего производства пшеницы в стране, передает Грузия онлайн.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ», у микрофона Олег Усов, Сухуми, Тбилиси и Цхинвали. 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. В возрасте 88 лет скончалась Елена Боннер. Это произошло на начале уходящей недели в американском городе Бостоне. Она всегда была политиком и правозащитником от души и сердца, заявила общественный деятель и писатель Ирина Хакамада. Один из лидеров Республиканской партии Грузии, в советское время диссидент, отсидевший за антисоветскую деятельность 2 года, Давид Бердзинишвили, полагает несколько иначе. Елена Боннер была видным правозащитником, но при этом не была политиком. А политическая и правозащитная деятельность Елены Боннер, ее коллега по диссидентскому движению Давид Бердзинишвили.
«Эхо Кавказа».
Елена Боннер и Андрей Сахаров и соратники посвятили свою жизнь правам человека, улучшению жизни на постсоветском пространстве. Вот то, к чему сейчас это пространство пришло, вот ради этого они боролись?
Уверен, что нет. То, что мы получили после развала Союза и краха коммунизма, это далеко не то, о чем мечтал Сахаров и Боннер. Мы получили частично модернизированную Российскую империю, и все, которая сейчас не обладает той мощью, в отличие от Советского Союза. Она старается закрепиться в десятке мировых держав. Не грозит России стать вторым. С правами человека, ну, в Советском Союзе было еще хуже. Однако это не означает, что в России или в Центральной Азии, и в Грузии, правда, в Грузии ситуация, ну, чуть лучше, чем в России или в Центральной Азии, но, тем не менее, это, конечно, не успех деятельности советских диссидентов. Не об этом они мечтали.
Война с Грузией будет катастрофой для России. С таким заявлением Елена Боннер и ее соратники выступили еще в 2002 году. К сожалению, война произошла, катастрофой не стала для России. Это ошибочный прогноз?
Она же не была политическим деятелем. Но независимо от этого, естественно, это не уменьшает ее роль, влияние в диссидентском движении и постдиссидентском движении. Политические взгляды не то, что Елены Боннер, даже самого академика Сахарова не всегда оказывались общепринятыми, даже правильными. Независимо от этого, академик Сахаров остается главной фигурой движения сопротивления второй половины 20 века.
Тут я хочу вас спросить про его фразу о том, что Грузия – это малая империя. Что он вкладывал эту фразу, на ваш взгляд?
Когда академик Сахаров в конце 80-х нарисовал новый проект Советского Союза, и по его проекту все национально-территориальные образования должны были в горизонтальном соотношении создавать на базе Российской империи новые Соединенные Штаты, от Ивенков до Украины. Утопический проект. И в этом утопическом проекте, естественно, раз в Грузии было несколько автономий, из территории Грузии по проекту Сахарова, ну, получалось Грузия, там, Абхазия, Южная Осетия, Аджария. Этот проект не был серьезным, и независимо от того, что академик Сахаров не стал крупным политическим деятелем, он, естественно, остается очень мощной фигурой в правозащитном движении.
Можно ли это сказать и о Елене Боннер?
Да, я их очень уважаю, сохраняю этот подход к Сахарову и к Боннер.
Я беседовал с грузинским политиком, а в прошлом диссидентом Давидом Бердзинишвилем.
Эхо Кавказа.
В своем первом выступлении на парламентской ассамблее Совета Европы на этой неделе президент Армении Серж Сарксян затронул несколько внутренних и внешнеполитических аспектов. Отвечая на вопросы парламентариев, президент заявил, что не намерен покидать своего кресла ранее положенного срока. Рассказывает моя коллега в Ереване Элина Челингарян.
В среду на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы впервые выступил президент Армении Серж Сарксян. В своем выступлении президент Армении коснулся ряда не только внутриполитических, но и внешнеполитических вопросов, таких как становление демократии, взаимоотношения между властями и оппозицией, урегулирование Карабахского конфликта и армяно-турецкие отношения.
Мы учимся
слушать и уважать мнение друг друга, учимся и укореняем в себе шаг за шагом, что власти и оппозиция не враги, и не обязательно, чтобы сильный для того, чтобы показать свою силу, обязательно попирал своего визави. Мы учимся терпимости и формируем культуру диалога, учимся не отвечать на оскорбления оскорблением и спрашивать мнение многих по важнейшим вопросам. Пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Чармазанов считает, что речь президента носила отнюдь не декларативный характер. Глава государства еще раз подтвердил готовность властей Армении продолжить демократические реформы, а также то, что Армения по своей системе ценностей является носителем европейской цивилизации и европейской системы ценностей. В этом смысле начавшиеся реформы должны быть продолжены. В этом выступлении Чармазанов считает важным также то обстоятельство, что президент Саргсян ответил по теме внеочередных выборов. Напомним, что депутат от оппозиционной фракции «Наследие Зару и Постанджан» задала Сержу Саргсяну вопрос, отметив, что в Армении сложился авторитарный режим, и спросив, не собирается ли он уйти в отставку и провести досрочные выборы. Саргсян на это ответил, что не собирается проводить внеочередные выборы и не видит в них необходимости. Обращаясь к той части выступления президента Сержа Саргсяна, которая касалась внешней политики, Чармазанов ответил, что президент Армении сделал еще один шаг к международному признанию Нагорного Карабаха. Напомним, Серж Саргсян в своей речи отметил важность участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе. И не пора ли, чтобы Совет Европы напрямую работал с Карабахом по важнейшему полю своих же функций – защита прав человека, формирование гражданского общества, демократия, терпимость и так далее. И не было бы намного более логичным, если бы после того, как Совет начнет работу с Карабахом, эта структура выразила бы желание обсуждать какой-либо вопрос, касающийся Карабаха, с участием тех же карабахцев. Депутат от оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян счел выступление президента Сержа Саргсяна сбалансированным и сказал, что, затронув карабахскую проблему, президент Армении говорил о решении конфликта путем компромиссов. Однако, по оценке Армена Мартиросяна, в Армении его не поймут. Внутренняя аудитория не может понять это однозначно. Факт, что Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха, Карабах до сих пор не является стороной переговоров, и все это, естественно, ни в коей мере не способствует реальному решению проблемы. Саргсян в своем выступлении также отметил, что Казанский документ – это не тот документ, о котором мечтала армянская сторона, но он дает возможность перейти к разработке основного документа. По словам Саргсяна, он поедет в Казань, будучи преисполненным оптимизмом. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
О поездке в Казань президента Саргсяна и о его встрече с Ильхамом Алиевым мы уже рассказали в первой части нашей программы. Парламент Грузии 24 июня принял во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о собраниях и манифестациях, предусматривающий существенное ограничение для участников акции. Многие оппозиционеры и общественные деятели относятся к этому законопроекту крайне отрицательно. В рубрике «Некруглый стол» обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов поговорил о законопроекте с политологом Рамазом Цакварелидзе и экспертом организации «Молодые юристы Грузии» Тамуны Кордзая.
Некруглый стол.
Тамуна, вы юрист. Скажите, насколько этот законопроект соответствует законам Грузии, международному праву или практике, принятой в развитых странах?
Самая главная проблема в этом законопроекте именно то, что он противоречит даже решению Конституционного суда, которое несколько месяцев тому назад было принято. Наш парламент возвращает те нормы в закон, которые недавно Конституционный суд принял незаконным. А согласно законодательству Грузии, окончательное решение Конституционного суда – это окончательное решение, и даже больше по законодательству нашему установлено точно, что нельзя принять еще заново такие изменения в законе, о которых Конституционный суд сказал, что это не соответствует сути Конституции и правам человека.
Рома, скажите, вот этот законопроект, который уже был рассмотрен Конституционным судом, его нормы признаны антиконституционными, сегодня находится в парламенте. По сути, это решение Конституционного суда было таким во многом прорывом. Это Конституционный суд показал себя реальной отдельной ветвью власти. А что вот сегодня, когда идет такая попытка пойти наперекор этому решению, какова вообще конфигурация грузинской власти сейчас получается? Это полная вертикаль или что это?
Это полная вертикаль. Вертикаль президента. И у нас
правовая система власти тоже вертикальна, длинная. А если без шутки, то на ваш вопрос целиком согласен с патетикой вопроса. Конституционный суд был очень горден, кстати, когда принял это решение, и они почувствовали себя правдой власти. Ну, раз парламент свернул с конституционного пути и хочет выйти на новую плоскость, то, наверное, надо бороться. Бороться и Конституционному суду, чтобы она была бы ветвью власти, бороться и обществу, бороться и прекрасным юристам, один из лучших представителей, которые сейчас за нашим некруглым столом. В принципе, если общество не будет бороться за свои права, то любая власть принимает вертикальную и строго вертикальную линию. А что же касается политической стороны этой инициативы, знаете, все рождаются для астрологии, все рождаются в конкретное время, под конкретным какой-то звездой. А вот под звездой этого закона были те явления, которые произошли 26 мая. И все общество боится, что смысл этого закона будет нести ту жестокость и ту агрессивность по отношению к обществу, которая была, имела место 26 мая.
Спасибо, Ромас. Теперь вопрос Тамуне. Вот Ромас сказал о том, что с этим законом нужно бороться. Собственно, как можно бороться с этим законом внутри страны, может быть, в международных инстанциях? Я имею в виду такие законные, может быть, юридические способы.
Да, естественно, я согласна с Батоном Ромасом, но дело в том, что наша организация, она передала свое мнение в письменной форме. Мы абсолютно обсудили каждую норму, каждое слово, и мы стараемся в своем контексте доказать парламенту, что принятие такого закона в итоге нам даст не защиту на право собрания, а нам даст наоборот ущерб на право собрания граждан. Поэтому мы встретились с представителями парламента, они по пунктам прошли законопроекта, они не учли наше мнение, и они нам дали обещание, что внесут изменения в этом законопроекте. Но, к сожалению, нам последнюю вещь пока что, такую вещь, в котором они учли наше мнение и наши предложения, пока еще нам не передавали. Но мы надеемся, что именно вот такой диалог, согласно которому они идут к круглому столу и обсуждают все те проблемы, которые мы считаем, что реальными проблемами могут обратиться после принятия этого закона, я думаю, что они должны нам дать позитивный, так сказать, результат.
Вы могли бы вот остановиться на каких-то таких самых вопиющих, по вашему мнению, моментах? Что вас больше всего возмутило?
Естественно, да. Например, согласно решению Конституционного суда, неконституционным была принята норма, согласно которому нельзя было в 20-метровом радиусе все собираться и так использоваться правом на собрание. Поэтому вот эта норма была признана неконституционной. Но сейчас у нас есть иная норма, согласно которому новый законопроект дает право любому административному органу, если он считает, что собрание возле нее в 20-метровом радиусе мешает его работе, имеет право попросить, чтобы приостановили собрание или манифестацию. Мы думаем, что гораздо худший вариант того, что Конституционный суд принял неконституционным в свое время. Почему? Потому что там прямо по закону было признано незаконным, так, например, в 10-метровом радиусе от парламента по закону было право на собрание. Но сейчас уже закон дает дискреционные полномочия административному органу, чтобы он принял решение. А это уже под законным актом должно приниматься. И мы считаем, что это уже абсолютно противоречит решению Конституционного суда. И второй вопрос, который мы считаем, что также противоречит решению Конституционного суда, это касается права иностранных лиц принимать участие в собраниях. Конституционный суд очень четко разъяснил, что если это собрание не касается, так сказать, политических требований, то любое лицо имеет право.
Вот такой запрет снова вносят в законопроект. Поэтому члены парламента пошли на уступки и сказали, что они детально пройдут те пункты, которые мы считаем, что не соответствуют решению Конституционного суда, и они постараются привести это к соответствию этого решения.
Спасибо за участие в нашем «Некруглом столе». Я напоминаю, у нас были юрист, эксперт организации «Молодые юристы Грузии» Тамуна Кордзая и политолог Арамас Сакварилидзе.
Некруглый стол.
Вел некруглый стол мой коллега Демис Паландов. 23 июня объявлены окончательные результаты выборов в парламент Турции. С почти половиной голосов победу уже в третий раз подряд одержала правящая партия справедливости и развития во главе с премьер-министром Раджепом Эрдоганом. Размышления политолога Сергея Маркедонова.
Повышенный интерес к турецкой внешней политике на кавказском направлении легко объясним. Превращение Турции в региональную державу с самостоятельной внешней политикой – одно из важнейших итогов уходящего десятилетия. Это стало возможно благодаря трем основным факторам. Бурному экономическому росту Турции в последние годы, ВВП этой страны достиг 1 триллиона долларов, доходы на душу населения выросли втрое, фундаментальным сдвигом в политическом ландшафте страны, где уже почти 10 лет доминирует партия справедливости и развития, и серьезному переосмыслению внешнеполитических приоритетов. С появлением политики «ноль проблем с соседями» Турция стала одним из наиболее интересных государств Евразии, которых стали рассматривать как посредников между турбулентным Востоком и демократическим Западом. Когда в 2002 году партия «Справедливости и развития», победив на парламентских выборах, впервые сформировала правительство, у многих наблюдателей в оценках присутствовал определенный алармизм. Партия имела репутацию умеренно исламистской силы, а Эрдогана рассматривали как ревизиониста, способного к тотальному пересмотру принципов Кемаля Ататюрка во внешней и внутренней политике. Однако действительность оказалась сложнее умозрительных схем. В самом деле, Эрдоган разрушил некоторые знаковые табу, существовавшие во времена кемалистов. Если раньше турецкая политика ориентировалась на стратегическое партнерство с США, а сама Анкара играла роль младшего партнера Вашингтона в НАТО, то после 2002 года была сделана заявка на более диверсифицированную политику. При этом диверсифицированная не означает антизападная. Напротив, так называемый исламист Эрдоган сделал вступление в ЕС стратегической линией Анкары, но при этом контакты с Западом дополнялись активизацией внешней политики на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Балканах и Кавказе. Кстати говоря, Эрдоган и его партия не стали отбрасывать то, что было удачно апробировано их предшественниками. Так, в случае с Кавказом, Москва и Анкара, пережив драматическое отталкивание в период первой чеченской кампании, смогли найти общие точки к концу 90-х годов прошлого столетия. Этому сильно способствовал визит тогдашнего главы правительства Турецкой Республики Бülent Ecevit'a в Москву в ноябре 1999 года. В отношении турецкой линии на кавказском направлении мы можем использовать метафору «не было бы счастья, да несчастье помогло». Августовская война 2008 года в Грузии и угроза региональной стабильности заставили Турцию выдвинуть две политические инициативы, имевшие серьезные последствия для всего Кавказа. Первой стала Кавказская платформа стабильности и сотрудничества, а второй – процесс нормализации отношений с Арменией, испорченных многолетним этнополитическим противостоянием, отсутствием дипломатических отношений и закрытой сухопутной границей. Обе эти инициативы были сделаны в контексте растущих отношений с Россией. В 2008 году Россия стала самым крупным партнером Турции с торговым оборотом в 38 миллиардов долларов США, опередив Германию, страну, бывшую до этого многолетним партнером Турецкой Республики номер один. Таким образом, Москва не воспринимала активизацию Анкары как покушение на свои интересы в Кавказском регионе. С другой стороны, в течение первой половины 2000-х годов Турция наладила конструктивные отношения с Грузией, которая видела в турецкой кавказской политике некий противовес гегемонии Москвы. Сегодня мы можем говорить о том, что две инициативы не принесли Турции существенных дивидендов. Исторического примирения с Арменией не состоялось, а кавказская платформа, хотя и была признана всеми основными региональными игроками, так и осталась привлекательной декларацией, не более того. Однако, при глубоком рассмотрении мы увидим, что значение Анкары в регионе неизмеримо выросло. Во-первых, процесс Нагорно-Карабахского примирения после 2008 года уже невозможно себе представить без Турции. Теперь разрешение этого конфликта тесным образом увязано с нормализацией армяно-турецких отношений. Не будем забывать и о том, что сама нормализация не умерла, она лишь замерла до лучших времен. Дискурс нормализации уже стал неотъемлемой частью внутренней и внешней политики Турции и Армении. Во-вторых, Турция смогла продемонстрировать консервативно настроенным европейцам, что новые османы никоим образом не похожи на старых. А для Эрдогана главным приоритетом остается не жесткая, а мягкая сила. Турция стала осваивать такое ноу-хау, как геополитическая модерация. Отсюда и стремление сохранить свои особые связи с Абхазией и ровные отношения с Россией и Грузией не в ущерб никому. В-третьих, кооперация с Москвой, несмотря на многочисленные расхождения по вопросам энергетической безопасности, показала, на Кавказе можно сотрудничать как-то иначе, чем на основе правил пресловутой игры с нулевой суммой. И последнее, по порядку, но не по важности. На Кавказе Анкара доказала, что даже серьезное дистанцирование от Соединенных Штатов – это еще не антиамериканизм. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
А мы продолжаем программу политической темой. Матрица арабских революций уже не раз и не два упоминалась в связи с ситуацией в России. Писатель Герман Садулаев, наш постоянный автор, побывавший недавно в Египте, утверждает, что модель Тахрира едва ли будет использована в России. Слишком много различий по национальным и религиозным признакам. Слово Герману Садулаеву.
Сегодня я хочу рассказать не про Россию и Северный Кавказ, а про Египет. Недавно я побывал в Александрии и в Каире, встречался с активистами политического движения, с интеллигенцией и простыми людьми. Египет в романтическом состоянии после революции 25 января, когда стояние на площади Тахрир привело к свержению правительства Мубарака. Отныне имя Тахрир стало символом народного протеста повсюду в арабском мире. Российские средства массовой информации многого не рассказывали нам о египетской революции, а иногда и прямо врали. Не было никаких погромов, никакого хаоса. Народ просто вышел на площадь и убрал засидевшихся правителей. Победа стала возможной благодаря консолидации египтян. Большинство населения Египта – мусульмане, а меньшинство – около 10-15% – христиане коптского вероисповедания. На Тахрире люди были вместе. А после Тахрира, когда поползли слухи, что экстремисты готовят взрывы в христианских церквях, египетские мусульмане объявили кампанию под лозунгом «Хотите взрывать их, христиан? Взрывайте нас вместе с ними». И тысячи мусульман на христианские праздники пошли в христианские храмы, стали живым щитом против террора. Проблемы во взаимоотношениях мусульман и христиан есть, но полностью расколоть египетское общество, заинтересованным в этом враждебным силам, не удается, и в этом залог успеха египетского революционного движения. Так же, как и в Египте, две основные группы населения у нас – мусульмане и христиане. Условно говоря, ведь религия у нас не имеет такого социально-политического значения, как в Египте. В целом по России христиан большинство, а на Северном Кавказе большинство мусульмане. И с каждым годом клин между двумя общностями вбивается все глубже и глубже. В России значительная часть населения враждебно относится ко всему мусульманскому, а на Северном Кавказе, напротив, идет тоталитарная исламизация общества. Политический смысл национально-религиозного раскола народа в России очевиден. Пока население России занято взаимной враждой по признаку нации и религии, власть в России может быть спокойна, никакой революции не будет. Они, то есть чиновники, олигархи, политики, могут успешно объединяться против народа. Даже партия у них называется так – «Единая Россия», то есть все они вместе, в одном строю, против населения. А население, напротив, разделено и раздроблено. И поэтому, хотя вроде бы народ гораздо больше и он сильнее, но он слабее, потому что разделен. И очень вероятно, что сама власть подогревает рознь, разжигает конфликты, потому что такое состояние тлеющей войны
всех против всех в России выгодно прежде всего для политической системы России, для несменяемости власти. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», Александрия, Петербург.
А заканчиваем нашу программу спортивной, точнее футбольной темой. Приходит сообщение об очередном туре российского первенства в премьер-лиге. Как сыграли в нем северокавказские команды? Футбольный клуб «Спартак» из Нальчика обыграл самарскую команду «Крылья Советов» со счетом 2-0. Таким образом, «Крылья Советов» опустились на последнее место в турнирной таблице, а нальчикский «Спартак» поднялся на предпоследнее место. Своеобразный успех. Также питерский «Зенит» сыграл в ничью с грузинским «Тереком» 0-0. Еще в одном матче с участием северокавказских команд казанский «Рубин» уступил команде из Краснодара «Кубани» со счетом 0-2. Своеобразный успех северокавказских команд в очередном туре футбольного первенства России. А мы, заканчивая нашу программу «Весь Кавказ» на волнах радио «Эхо Кавказа», у микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. We'll be right back.